Всем привет! Меня зовут Таня, и это «Не телефонный разговор» – подкаст о честности быть собой и смелости меняться. Сегодня у нас в гостях Сабина Бакиева, менеджер самых крупных блогеров в Узбекистане. В этом выпуске мы поговорили о том, зачем блогерам нужен менеджер, про учебу на аспирантуре в МГИМО и каково это жить с синдромом самозванца.
Мне кажется, сейчас понятие блогера очень размытое. То есть блогер — это вообще любой человек, который завел социальные сети, или нет, это человек там с огромной аудиторией. И с огромной — это с какой там? С 100 тысяч или миллион? В каких случаях нужен менеджер блогеру?
Спасибо огромное за вопрос. На самом деле блогер — это человек, который активно работает и ведет свой блог или свою страничку в любых социальных сетях, потому что есть блогеры в Телеграм, телеграм-каналы авторские, их очень много, даже у меня он есть с моими 700 подписчиками, передаю им привет. Вот, то есть есть в Инстаграме, есть тиктокеры, и на самом деле, если вы посадите рядышком автора телеграм-канала, там, я не знаю, блогера в Инстаграм и блогера из ТикТок, да, то есть это три разных человека с совершенно разными аудиториями на самом деле. Это все зависит на самом деле от площадки, где они развиваются, какая им больше по вкусу. На самом деле я не очень люблю слово блогер, мне очень нравится слово либо инфлюенсер, либо лидер мнений. Отсюда у нас есть понимание, что это тот человек, который умеет своим блогом или своим контентом влиять, либо вдохновлять других людей. Почему мы подписываемся вообще на блогеров, да, там на людей? Они нам нравится их контент. Либо они нас смешат, либо они дают нам какую-то полезную информацию, либо они просто, ну, красивые бывают же, вот просто красивая девочка, она мне нравится, и я на нее подписалась. То есть вот такая история. А зачем нужен менеджер блогера и когда он нужен? Когда блогер понимает, что он уже не справляется сам. Ему нужно, получается, делегировать какую-то часть своей работы на определенного человека. Почему это нужно делать? Во-первых, это упрощает работу. У блогера не болит голова за привлечение монетизации, потому что менеджер занимается в основном монетизацией блога. Он не пилит сторис, он не делает контент, он не продумывает контент-план, как это принято думать. Все думают, что если там написано в шапке профиля «PR Сабина Бакиева», значит, она пилит девочкам сторисы или там работает над контент-планом. Нет, это не так. Я занимаюсь исключительно рекламными контрактами. И это достаточно долгий процесс, и в любом случае человек должен уметь продавать. А блогер зачастую, у него нет на это времени, нет времени переписываться подолгу с рекламодателями или, грубо говоря, ну, доказывать, что этот блог стоит чего-то, да, потому что, опять-таки, у нас у всех есть синдром самозванца, и у людей кажется, да, там, ну, зачем, да, я должна сейчас что-то доказывать, да, или, может быть, да, там, я не настолько крутая, чтобы брать себе рекламу какого-то крупного бренда, да, то есть очень много, все мы люди, очень много есть вот таких именно моментов. Для этого нужен менеджер.
А вот ты сказала, что да, менеджер, он помогает монетизировать тебе блог. А если ты начинающий, например, инфлюенсер, и ты хочешь монетизировать блог, ты можешь сразу привлекать менеджера? Или ты должен все-таки для начала наполнить свою страничку контентом, вырасти какую-то аудиторию?
А можно на самом деле привлечь менеджера сразу. На самом деле в Узбекистане эта профессия абсолютно не развита. Если взять так, менеджер блогера — это либо его родственник, либо его какой-то помощник, кто ему помогает снимать контент, а в плане вот именно рекламного менеджера на самом деле я пока еще не встречала. Если посмотреть на опыт соседних стран, то зачастую блогеры прикреплены к агентству, и они, получается, работают на эксклюзиве с определенным агентством, и, получается, идет такая история. В нашем случае, там, в виде, там, так сказать, агентства выступаю я. Вот. Если говорить о блогере с маленькой аудиторией, на самом деле бренды сейчас заинтересованы в микроинфлюенсерах, в рекламе и в монетизации. Но, как сказать, маленькому блогеру нужно быть готовым, что он пройдет путь, там, я не знаю, от бартера, да, то есть от каких-то коллабораций взаимовыгодных, да, то есть когда блогер выступает бесплатно или там появляется на каких-то светских или социально значимых мероприятиях тоже не за денежку. Вот микроинфлюенсер должен к этому готов. готов быть. Зачастую люди не готовы, то есть они говорят, они хотят денежку сразу, да, то есть они не понимают, что нужно пройти вот эти вот этапы, да, что, ну, как бы вот есть вот этот момент. И у микроинфлюенсеров очень лояльная и вовлеченная аудитория, нежели чем у блогера-миллионника, у него очень лояльная и та аудитория, которая за ним пойдет.
Расскажи, как ты пришла тогда к этой профессии, потому что нет какого-то университета, нет каких-то курсов, и вообще в целом, мне кажется, нет даже понимания, потому что у нас действительно есть люди, которые делают контент, но я мало у кого вижу в профиле там обращаться по такому-то аккаунту или, ну, отсылку к какому-то специалисту, вот. Как ты к этому пришла?
Это очень такая безумно случайная история на самом деле.
Мы такие любим.
Вот, это было, получается, в 2021 году. Я работала маркетинговым директором в одной из туристических компаний. И мы тогда организовывали блог-тур. Соответственно, у меня была задача набрать блогеров, которых мы отправим на Мальдивы. Соответственно, я сделала список, мы его утвердили, и в качестве куратора я поехала с ними. Вот, мы провели безумно классное время. Я поняла, что блогеры — это не только, да, там, а-ля улю, пофоткать и там посмеяться. Я увидела, что это действительно огромная и кропотливая работа. Я приезжаю домой уже после этой поездки, рассказываю супругу, говорю, ну, такая классная история, вообще это блогеры, такая прикольная тема. И он говорит, ну, возьми кого-нибудь на развитие, попробуй их продюсировать. То есть я говорю, нет, у меня не получится, ты что, я же это маркетолог все-таки, какие там блогеры, да? То есть мне казалось, что это все несерьезно абсолютно. Но я подумала, что-то в этом есть, почему бы и не попробовать. Это была как раз-таки Лео, девочка, Шахзода, передаю привет, вот, и я ей написала, говорю, Шахзода, я бы хотела с тобой поговорить по поводу продюсирования, я тогда не думала, что я буду менеджером по рекламе, она говорит, да, конечно, мы с ней встречаемся, я безумно волновалась, честно, я думала, что я ей буду говорить, как, то есть, и мне казалось, что мы просто на разных планетах находимся, потому что, ну, как сказать, я была очень далека от блогерской сферы, то есть, и вообще никак не взаимодействовала, вот, и получается, мы встречаемся с Шахзодой, я рассказываю ей, я говорю, вот что я хочу сделать, я хочу выводить тебя на новые рынки, привлекать новые бренды, я хочу делать, ну, как бы, из тебя больше знаменитее, да, там, как сказать, да, там, развивать твою узнаваемость. Она говорит, давай попробуем. И вот мы начали с ней работать, получается, первые месяцы я просто предложила работать бесплатно, вот, а она говорит, как будем потом монетизировать, то есть это твоя зарплата будет или еще что-то. И первое, что мне пришло в голову, я говорю, я буду брать процент с рекламы. И все, пошло, ну, такая история пошла, и мы с ней начали, просто это моя любимая первая ласточка, я просто ее обожаю в том плане, что мы с ней делали не весь что. Мы придумывали фотопост, где она держит листочки, и там получается, там, выйти замуж по расчету, крестик, выйти замуж по любви, там, поступить в вуз, как хотят родители, или как хочет общество, крестик, поступить в вуз, который тебе нравится, или стать тем, кто тебе нравится, да, то есть галочка. И последнее было очень резонансный вопрос, это про хиджаб. То есть мы написали надевать хиджаб ради моды, получается, крестик, а надевать то, что тебе нравится, и поставили галочку. Просто это был бомбический успех, то есть мы хайпанули, насколько это возможно, нас писали паблики, нас писали другие, как бы, каналы, и тогда я первый раз в жизни столкнулась с угрозами. Мне начали, так как мой профиль уже стоял в шапке профиля, мне начали звонить, писать, говорить, а тогда мой телефон еще стоял, мне начали звонить, говорят, вы что, зачем вы трогаете религию, комментарии были, я просто, ну, пыталась объяснить, что мы не хотели затрагивать религию, мы хотели затронуть, что не делать хиджаб дело тренда, дело моды, но опять-таки люди не все правильно поняли, что мы как-то, ну, как бы плохо об этом отзываемся, и пошли угрозы. Я думаю, зачем я вообще в это ввязалась, да кому это нужно было, нафиг, и мне стало страшно на самом деле. Я пишу Шахзоде, говорю, слушай, может, мы удалим, она говорит, нет, говорит, все нормально, не переживай, все. Я говорю, хорошо, ладно. Вот, потом следующая история была, получается, мы начали работать с французским маркетинговым агентством ИКОН, и они нас тогда отправляли в Абу-Даби, чтобы промоутить это направление. Тогда это были, только сняли карантинные ограничения, Шахзода была до этого в Грузии, получается, и она приехала, приезжает в Абу-Даби, а там, получается, ей говорят, что вы были в Грузии, это красная страна, вы не можете заехать в этот Эмират. И мы такие, что делать? просто. Мы просто были на связи 24/7. А я начинаю решать с этим маркетинговым агентством. Они говорят, ну все, тогда, короче, отказываемся от блогера. То есть мы, ну, как бы прекращаем наше сотрудничество, просто оплачиваем вам обратный билет. Я говорю, нет, это же такой кейс. Я не могу от этого отказаться. Все, да, то есть я просто их уговорила. Я говорю, давайте, нет, все-таки мы добьем эту тему. Мы, получается, купили билеты в Москву. А я как раз-таки в Москве была, она улетела ко мне, пробыла неделю. Вот мы еще тогда, я говорю, давай возьмем, говорю, русских тиктокеров, русских блогеров, сделаем с ними коллаборацию, будет все норм, не переживай. Вот она неделю у меня проводит, получается, мы снимаем определенные тиктоки с российскими тиктокерами, она потом улетает в Абу-Даби. Вот, и был такой тоже кейс. И вот мы с ней просто прожили, наверное, огонь, воду и медные трубы. Ну, мы много с ней что пробовали на самом деле, и это было очень классно. Вот, и в какой-то момент мы, я помню, разговаривали с Хуснорой, а с Хуснорой мы знакомы, получается, с 2017 года, и что-то мы с ней разболтались по телефону, до этого мы дружили. И она говорит, Сабина, а как ты с Шахзодой работаешь? Я говорю, ну вот так, короче. И она говорит, давай мы с тобой встретимся, поговорим, а мы с ней уже разговариваем, и я еду в аэропорт, я просто живу на два города, на Москву и Ташкент, я говорю, я уже не успею, давай мы с тобой попозже созвонимся. И вот мы с ней уже в Москве созваниваемся, она говорит, я хочу, чтобы ты тоже со мной поработала. Я говорю, ты знаешь, я говорю, для меня эта тема абсолютно новая, я говорю, я не знаю, давай мы с тобой месяц поработаем бесплатно, посмотрим друг на друга, а потом, если что, если у нас хорошо пойдет, мы с тобой дальше продолжим. И она говорит, окей. И мы, получается, в декабре это уже было, мы начали с декабря, не вот прошлый, не 22-го года, а 21-го года мы начали работу. Вот, и тогда мы закрыли безумно классный декабрь, потому что это был просто роскошный, и первая наша работа тоже, ну, одна из первых, началась с факапа, мы поехали в Бухару, было сложно, было холодно нам, там немножко хромала организация, вот, но было весело, мы закрыли прекрасно год, то есть, и она говорит, давай работай дальше, мы начинаем работать дальше, потом присоединяется Мадина, это ее сестренка, потом ее мама Ранопа, потом Ганя я написала, кстати, сама, с Ганей мы учились вместе в школе, я как-то сижу с другом, мы ужинали, и я говорю, слушай, я говорю, вот есть такая девочка, но я очень ей стесняюсь написать, если честно, мы как-то вот со школы уже давно не общаемся, как-то мне неудобно, он говорит, ну, что будет, если ты напишешь, говорит, ничего же страшного не случится, она же тебя не укусит, там, не съест, я говорю, ну, думаю, да, не съест, вот, и тогда мы, получается, я написала Гане, у меня был как раз-таки ее номер, я пишу Гане, я говорю, вот такая-то история, я говорю, не хочешь со мной поработать? Она говорит, а я думаю, почему ты мне не пишешь? Что такое, Сабина, я знаю тебя черти сколько! А я говорю, блин, мне так было неудобно. Она говорит, все, начинаем работать, и просто мы со следующего дня начинаем работать. В этот момент у меня уже более-менее, как сказать, развилась узнаваемость среди агентств, среди рекламодателей, потому что в основном, в принципе, это небольшая тусовка, я вам скажу, да, там, кто активно работает с блогерами, то есть кто-то работал с Шахзодой, кто-то с Хуснорой, кто-то с Ганей, тут у меня получается определенная комьюнити, вот, и я начинаю работать. Потом уже летом, я думаю, все, Ганя, все, я больше никого не беру, потому что у меня есть своя работа, свои проекты, это все было на, знаете, на этапе хобби, вот, а потом, получается, мне написала Азиза Зияева, вот, и она говорит, давайте, говорит, вместе поработаем, я говорю, ну, сейчас я не могу, я должна подумать, я говорю, потом подумала, думаю, почему нет, давайте возьму, потом, получается, уже и все остальные прибавить, потом Ситора, потом Карина и так далее, и уже у меня на сегодняшний день 13 блогеров, то есть это с ума сойти, просто за прошлый год я выросла, получается, с 2 блогеров до 13, и получается, сейчас, на сегодняшний день, это моя основная работа. То есть, как хобби переросло в основную работу.
Когда ты предложила Шахзоде, сколько на тот момент у нее уже было подписчиков?
Так, 1 100 000.
То есть, вот как ты считаешь, что если кто-то планирует стать, например, менеджером, то он должен сразу обращаться именно к таким крупным блогерам, у которых еще, например, нет менеджера? Или если бы ты начала путь там тоже с каким-то маленьким, то ты думаешь, путь был бы такой же? Или это просто потому, что у Шахзода уже была аудитория, и вы могли вот на ней тестить и пробовать вообще разные абсолютно какие-то механики?
Ну, на самом деле, Шахзода — это вообще уникальная история, не перестаю ее благодарить и вспоминать на самом деле, потому что на ней можно было все пробовать, то есть она настолько легкий человек, то есть она все улавливает максимально, и она работяжка, то есть она ответственно относится ко всем вопросам, что касается контента, рекламы, да, всего, и она отрабатывает строго по ТЗ, это просто безумно классно. Вот. А если бы я начала работу с микроинфлюенсеров, мне кажется, это не было бы настолько быстро, но это было бы классно в плане того, что, то есть, он заинтересован в наборе аудитории, он готов на всякие эксперименты, и я думаю, просто в плане моей узнаваемости это заняло чуть больше времени, но в плане, как сказать, развития блога, мне кажется, было бы хорошо, и мне кажется, микроблоги сейчас быстрее набирают аудиторию, нежели чем большие блоги.
Вот ты сказал еще, когда вы начинаете работу с блогером, то у вас там какой-то подготовительный этап или что? Вот с чего вообще начинается просто работа менеджера? Вы полностью, я не знаю, просматриваете страницу, анализируете личность или вот, ну, какие есть какие-то такие этапы того, что, чтобы начать работу?
Честно сказать, это будет, наверное, очень непрофессионально с моей стороны, но для меня главное, чтобы человек не подошел душой. То есть мне важно, чтобы я находила душевную связь с человеком, с кем я работаю. То есть это для меня вот безумно важно. Если я с ним, как сказать, коннектюсь, значит, я работаю. Второй момент, я смотрю на статистику. То есть я не беру аккаунты, которые просто накручены, потому что ко мне обращались люди, у кого там по 500, по 800 тысяч подписчиков, да, там, а лайков 75, 100, то есть там, и ты понимаешь, ну, ты не продашь это. Как, зачем, да, то есть, и мне было сложно, и я понимала, и мне приходилось отказывать в этом плане. Вот я обращаю внимание на статистику, чтобы блог был чистый, чтобы у человека была вовлеченность аудитории, живая, лояльная аудитория, для меня это максимально важно.
Контролируешь ли ты само качество рекламного материала, который готовит блогер? То есть, вот ты в этом случае как выступаешь как кто, как адвокат блогера, ты будешь защищать его перед любым брендом, какой бы там пост он ни написал, или какой видео не снял, либо ты такой, ну, строгий менеджер и говоришь, что мы должны там отразить то-то, то-то для исполнителя и вот переделывай.
Не, на самом деле я стараюсь искать золотую середину, потому что бренды бывают очень разные, то есть бренды бывают действительно очень строгие, где, например, нужно быть в одежде определенного цвета, не нужно, чтобы попадала какая-то определенная локация, да, то есть для определенного бренда это очень важно. Например, есть бренды, которые не возьмут рекламу, если ты рекламировала их конкурентов, да, то есть определенные строгие требования, которые мы должны соблюдать. Это, конечно, я требую, потому что, ну, без этого никак, иначе бренд откажется. Но бывают истории, да, такие, где ты можешь выставить золотую середину, потому что, во-первых, если блогер будет, например, делать строго ПТЗ и строго, как написал маркетолог, который не знает блог человека, да, то есть он просто написал, как он видит для своей компании, тогда мы уже вступаем в коммуникации, я говорю, что это не tone of voice блогера, давайте делать другую подачу, и зачастую бренды идут навстречу и понимают, потому что когда идет реклама как по бумажке, это видно, что это реклама, а блогеры, они больше за нативную рекламу, так, чтобы это зашло, потому что, ну, никому не нравится просто сидеть и слушать рекламную паузу в сторис, а знаете, там, а-ля, там, я пользуюсь таким-то порошком, или я сходила в такое-то кафе, ну, и скажешь, ну, сходила, и дальше пролистнут, и никакой вовлеченности не будет, соответственно, это минус для бренда, это минус для блогера, у него упали охваты, то есть это ни нам, ни бренду не выгодно, поэтому я стараюсь это объяснять бренду, потому что блогер иногда начинает нервничать, иногда он начинает говорить, типа, я не буду переснимать, да, то есть иногда бренд просит там переснять какие-то моменты, вот, иногда просит не раз переснять, да, то есть я понимаю блогера, что каждый раз, да, там в третий, в четвертый раз говорить одно и то же, теряется искренность на самом деле, вот, и поэтому я стараюсь находить какую-то золотую середину, чтобы блогер был доволен, чтобы бренд был доволен, на самом деле для этого нужен менеджер, потому что иногда психует бренд, психует блогер, но не психует менеджер. Вот, есть моменты, например, когда блогер задерживается, то есть мы договорились, да, там на 16:00, но случается форс-мажор, и блогер может опоздать, такое случается. И он может быть за рулем, да, то есть он не может взять трубку.
И в этот момент ты снимаешь рекламу.
Да, не-не-не, я не снимаю, не-не-не, я просто контролирую тот момент, что я на связи, единственный человек, кто на связи с блогером, это я, то есть я ему звоню, говорю, алло, ты где, когда ты будешь? Она говорит, да, там, например, все, задержусь, там 30-40 минут, или они мне говорят, Сабина, я задержусь, предупреди. Я предупреждаю бренд, говорю, вот такая-то ситуация, форс-мажор, пожалуйста, либо мы переносим, либо мы, получается, ждем. То есть есть такие моменты, и для этого на самом деле нужен менеджер. Нужен менеджер и при кризисных ситуациях, да, когда, например, случился форс-мажор, или когда клиент чем-то недоволен, или когда блогер чем-то недоволен. То есть, ну, все мы люди, и это вот взаимодействие в плане вот, ну, как бы рекламы. Здесь очень важно, чтобы каждому человеку правильно нашли подход. И, то есть, я ищу подход правильный к блогеру и ищу правильный подход к бренду. То есть, и здесь получается такая вин-вин ситуация.
Ну, вот с блогерами и брендами я поняла.
Да.
А как, кто ищет подход к тебе? Вот что самое сложное в твоей работе тогда, ты считаешь?
В моей работе на самом деле самое сложное — это коммуникации, потому что коммуникации идут нон-стоп. Коммуникации могут идти, там мне бренд может написать и в 00:30 ночи, да, то есть и в воскресенье, и у меня нет выходных. Я как-то посчитала количество чатов в Телеграм, это не считая запросов в Инстаграме, у меня достигло 70 чатов ежедневно без выходных, и всем нужно ответить вовремя, всем нужно определенное твое внимание, и вот это, мне кажется, это самое сложное. Я иногда устаю от людей, и воскресенье я очень люблю, потому что в основном это люди, когда не работают, я просто лежу калачиком, я ни с кем не встречаюсь, я просто набираюсь энергии, чтобы просто не выгореть, потому что когда ты общаешься с огромным количеством людей, ну, ты, безусловно, выгораешь.
Общаясь с блогерами, вообще живя вот во всей этой сфере, ты сама тоже думала о том, что, а я так тоже вообще-то могу?
Нет, честно, не хочу. Вот на самом деле много раз думала, что мне надо развивать личный бренд, мне нужно то, мне нужно все. Но на самом деле, когда я начинаю уделять прям повышенное внимание к своему Инстаграму, я начинаю терять себя. Я очень замкнутый и человек-интроверт.
Человек, который ведет коммуникации.
Да, да, на самом деле, да, то есть я веду огромное количество коммуникаций, но при всем при этом я интроверт, то есть я не могу прям сразу сходу открыться человеку, публиковать каждую минуту своей жизни, да, мне очень тяжело, например, определенную часть своей жизни я до сих пор не показываю в Инстаграм, потому что для меня это дико личное, то есть я не могу. На самом деле мы из-за этого очень часто там ругаемся, спорим, да, то есть там я не показываю семью, я не показываю там какие-то свои личные аспекты, и мне это тяжело, мне тяжело переступить через себя, и когда я начинаю, да, там оформлять сторис, и я понимаю, что у меня на это уходит 3-4 часа, я думаю, камон, ребята, стоп, лучше работать с блогерами, то есть лучше мне ответить там на сообщение, и я принесу больше денег, нежели чем я буду это делать в своем блоге.
Но при этом ты упоминала, что ты помимо Инстаграма еще ведешь отдельно свой
Телеграм-канал. Да.
Да, то есть это как какая-то твоя душина?
Да, на самом деле это произошло после того, как я ушла из журналистики. Я бывший журналист, я проработала достаточно времени в УзНьюз, вот, и после того, как я оттуда ушла, у меня просто была необходимость, потребность что-то писать. У меня настолько голова разрывалась от мыслей, что мне нужно было куда-то их выливать. И мой телеграм-канал превратился в некий мой дневничок, куда я записываю свои заметки. Не с такой там пущей регулярностью, но все-таки я туда что-то пишу, делаю какие-то заметки, делюсь своими мыслями. Это мой такой бутиковый дневничок, на самом деле. Там в основном все мои, то есть я их, в принципе, по большей части я их всех знаю, и мне очень безумно комфортно вот работать именно в таком формате. Я про тексты. Я не про камеру, я не про сторис, там, я не про рилсы, да, так скажем, что сейчас очень модно. Я именно про тексты.
Расскажи немного про кухню, про обратную сторону. Вот мы, как люди, которые следят за вот этой картинкой, видим же только действительно конечный результат.
Да.
Вот, что, ну, что происходит за кулисами?
Много всего на самом деле. За кулисами моей работы происходит, опять повторюсь, много коммуникаций, много общения, много выгорания на самом деле. Ты очень сильно устаешь, потому что люди заходят в Инстаграм отдохнуть, чтобы отключиться, посмотреть на других. Мы заходим в Инстаграм, чтобы поработать.
работать.
Я захожу, смотрю сторисы своих блогеров, смотрю их публикации, да, то есть чекаю, опубликовали ли они ту или иную рекламную сторис. То есть я захожу первым делом за этим. Либо посмотреть какие-то рилсы, какие сейчас в тренде, да. То есть я не захожу, там, чтобы там запилить себе сторис или там, я не знаю, там, посмотреть на других. Это очень редко на самом деле. А, вот. Что касается закулисьем блогера, то это огромная работа, потому что мы видим действительно конечную картинку, мы видим, как у блогера все замечательно, все хорошо, но любой блогер – это человек, он выгорает, он устает, он, не знаю, он может быть не в ресурсе выходить сегодня в сторис, но ему надо, это его работа ежедневная 24 на 7, без выходных, потому что не выйдешь в сторис, упадут охваты, не опубликуешь там, я не знаю, какой-то трендовый рилс, упадут охваты, да, то есть вот это все теневой бан, блокировки, то есть это куча всего, а у некоторых блогеров это единственный источник дохода, это их работа, это их прям официально, ну как, официальная, да, работа, где они пашут, можно сказать. А вот с виду, конечно, все выглядит очень красиво, но на самом деле очень много работы, очень много, потому что каждый блогер также старается следить за трендами, следить за поддержанием своего личного бренда, потому что мы все знаем, да, там, например, людей, которые взлетали, да, а потом все, они терялись, да, это и среди селебрити, да, там, актеров, я не знаю, певцов, такая история есть, также есть и у блогеров, да, то есть те блогеры, которые были на пике популярности, там, 3-4 года назад, ну, как бы не все дошли до сегодняшнего дня, да, те, кто, например, вообще были ноунейм, да, или их вообще, ну, как бы не интересовал блогинг 4-5 лет назад, они сегодня на пике популярности, имеют огромные рекламные контракты, думаешь, блин, ну как так, да, то в 17 году говорили поздно заводить блог, да, в 20 говорили поздно заводить блог, да, тут люди, звездочки взлетают, это, ну, это оно есть и будет.
Расскажи, как формируется тогда ценообразование на рынке, потому что я так понимаю, что у тебя сейчас самые крупные блогеры, которые есть в Казахстане, и, а в целом, ну, непонятно, да, то есть нет какого-то сообщества менеджеров, где вы там вместе договариваетесь, что это будет стоить условно так, то есть как тогда формируется, это приходит, я не знаю, как из того, что вы пообщались и решили, ну, давай будет вот так.
Все, поставим, да, там энную сумму. Нет, на самом деле я всегда смотрю на рынок. Я до этого, опять-таки, когда я работала маркетинговым директором компании, я, получается, знала, что почем у блогеров. То есть я тогда уже изучала цены блогеров, то есть цены размещения в телеграм-каналах, в пиар-статей, я не знаю, в электронных СМИ. И, в принципе, у меня была определенная выборка, да, там, что публикация автора телеграм-канала стоит, там, я не знаю, ну, пусть будет 1000 сум, да, там, у блогера в Инстаграме пусть будет 1500 сум, да, то есть и там у, я не знаю, кого там, пиар-СМИ, да, будет там 3000.
Вот кто-то первый же это поставил, что вот это будет стоить 1000, а вот это 3000.
Да, наверное, ставил. Но смотри, объясню. То есть, когда у меня была выборка, я уже понимала. А когда я начала работать в Шахзоне, я у нее спросила, я говорю, какие у тебя цены? Она говорит, ну, у меня цены такие-то, такие-то. Это ставится исходя из рынка. На самом деле, блогеры все между собой общаются и, в принципе, в курсе примерных каких-то определенных расценок. Из чего складывается расценка? Расценки складываются из показателя вовлеченности, это получается количество лайков, количество комментариев, вот этой всей истории, рассчитывается из, получается, просмотров в сторис, охватов в постах, в рилсах, ну, рачкали видеопосты, вот, это вот эта история, и плюс география твоих подписчиков, то есть это возраст твоей аудитории, потому что если у тебя более молодая аудитория, значит, она менее платежеспособная, соответственно, реклама не может стоить дорого, потому что дорогие цены может себе позволить дорогой бренд, у которого немножко взрослая аудитория, так скажем. Вот, исходя из вот этих показателей, уже формируется цена. Да, первоначальные цены были как по рынку, да, вот, ну, грубо говоря, как на базаре. Все продают картошку по 5000, я буду продавать по 5000. Вот, условно, было так. Но сейчас я уже понимаю, так как у меня огромный пул, ну, не огромный прям, 13 только человек, вот, но сейчас у меня, в принципе...
Из 15 на рынке.
Да, вот, и получается, смотрите, у меня есть там блогеры, у кого 50 тысяч, и есть у кого 1 300 000, то есть, и мы, соответственно, исходя из этого, уже формируем расценки, уже формируем, как сказать, определенный прайс-лист, и, например, у блогера, соответственно, с меньшим количеством подписчиков, с меньшим количеством вовлеченности, у него, конечно, меньше расценки. И получается, у блогера с большим количеством вовлеченности, с большим количеством узнаваемости, у него получаются высокие чеки. И все, исходя из этого, мы уже как бы формируем прайс-лист, так сказать. Вот история такая.
Ну, наверное, чтобы закрыть этот блок про менеджера, хотела бы напоследок спросить тебя, опиши вот этого идеального кандидата, который подходит под должность менеджер-инфлюенсера. Какой он должен быть?
Ух ты, это должен быть безумно ответственный человек. Это, ну, наверное, я скажу, плохое качество, но это должен быть невротик. Например, меня очень сильно бесит красное уведомление в Телеграме. Я не пойду спать, пока я не отвечу на все сообщения. Я просто вот, ну, безумно повернутый человек. Я должна ответить моментально. И, наверное, в этом моя какая-то сила есть, потому что я отвечаю на самом деле практически сразу. Я не могу. Я когда вот вижу, вот даже сейчас, меня вот это все очень сильно раздражает. И мне хочется сесть, сказать: Таня, подожди, я сейчас разберу сообщение. И даже когда я с друзьями, это все знают, что я сижу и могу разбирать сообщения, потому что я не могу так. Это, наверное, моя журналистская привычка, потому что мы всегда писали в режиме срочных новостей, это нужно было здесь и сейчас, и выпустить это все первыми, чтобы набрать максимальное количество просмотров. Это все оттуда. Вот. А это что касается человека, вот, ну, софт-скиллов, да, это вот, ну, невротик, наверное, должен быть. А потом это должен быть человек с идеальной коммуникацией и предоставлением идеального сервиса. На самом деле у нас огромная проблема в Узбекистане в целом, проблема с сервисом. И даже, например, когда ты выбираешь тур, который стоит, да, там, ну, не маленькие деньги, я вам скажу, вы должны просто выпрашивать, вымаливать, чтобы вам вовремя ответили и дали расчет просто. Меня это безумно раздражает. Я думаю, почему я должна ждать там по неделям, чтобы мне ответили, чтобы я вам отнесла свою денежку? Это неправильно. В моем случае также, да, то есть я стараюсь моментально ответить и предоставить максимальное количество ответов, то есть рассказать, показать, дать статистику, чтобы бренд выбрал именно меня. И сейчас на самом деле сложилась такая ситуация, что в принципе агентство выбирает, да, там моих блогеров, потому что со мной комфортнее работать. Я быстро отвечу, я быстро инициирую, соберу работу, да, если они мне напишут даже в 10 и скажут, что завтра нужна реклама, у нас это получится, то есть это реально. Поэтому менеджер блогера должен всегда быть на связи, на самом деле. Он должен всегда хорошо, мило, да, там, дипломатично общаться. Он должен быть стрессоустойчивым, потому что ты вот просто между двух огней. С одной стороны, на тебя бренд просто выливает кучу всего, с другой стороны, блогер. То есть и каждый может из них встать в позу. И тебе нужно сделать так, чтобы и бренд был доволен, и блогер был доволен. И ты такая в конце дня сидишь: ну все, вроде бы я все сделала, да? Вот. А сама ты просто опустошена. То есть, и, ну, из-за того, что ты вот, ну, как бы старался угодить всем, то есть ты не угождаешь прежде всего себе. Вот, с этим, конечно же, проблемы. Но в любом случае нужно максимально дипломатично, максимально аккуратно общаться с той или иной стороной. То есть не нужно давить, не нужно продавливать, да, там не нужно заставлять что-то делать кого-то. Но да, я строгий менеджер, то есть да, я иногда могу, то есть я не ругаюсь прям, то есть, но я могу сказать, да, там, ну, например, да, там, я не знаю, ну, назовем имя, да, так скажем, я говорю: мы будем работать, или, например, у меня блогеры не любят, когда я говорю слово «пожалуйста» или «спасибо», потому что они, их это триггерит, потому что я говорю: пожалуйста, сделай мне эту рекламную коллаборацию, то есть я не кричу, я не ругаюсь, но просто вот это моя тональность, то есть «пожалуйста» или «спасибо», вот это тональность. Они прям: ну, Сабина, ну хватит, ну не говори так, сделай, все. То есть это есть такое, вот. Но сами блогеры, конечно, понимают, что это их хлеб, это их денежки, и, то есть они должны ответственно подходить к этому делу.
А хард-скиллы какие-то нужны? Я не знаю, пользоваться, уметь Excel или там PowerPoint? Или...
Да нет, на самом деле. Ну какие хард-скиллы? Считать нужно. Во-первых, нужно очень внимательно относиться к как сказать, документообороту в любом случае, да, то есть у каждой девочки есть самозанятые, мы работаем, да, то есть в чистую, то есть мы делаем договоры, мы все это прописываем, то есть менеджер должен вести учет, потому что блогеры забывают, блогеры, да, там у них своя, ну, они творческие люди, как бы им не до цифр, да, то есть им, мне нужно там проверить договор, чтобы он правильно был составлен, мне нужно, получается, вести учет, да, там эти заплатили, эти не заплатили, напомнить, бывает так, что, например, платежка не прошла или бухгалтер ошибся и оплата не поступила. То есть вот эти моменты я также контролирую. Это вот что касается хард-скиллов, потому что не все, например, блогеры в это хотят вовлекаться, не все хотят с этим работать, это же бумажки, это скучная история. Вот Сабина, вот она этим занимается. Вот это, что касается хард-скиллов, работать опять-таки с цифрами, уметь считать, потому что в любом случае это все про деньги и про счет. И, ну, что касается еще каких хард-скиллов, ну и говорить на двух языках, это узбекский и русский, потому что иногда попадаются бренды, которые, ну, говорят чисто на узбекском, либо говорят чисто на русском. То есть здесь вот тоже надо уметь найти подход.
Я бы хотела поговорить про учебу МГИМО.
Да, конечно.
Потому что это, мне кажется, такая прям отдельная тема. Насколько тебе там понравилось?
Угу.
И как вообще ты решилась на то, что ты хочешь вот продолжать обучение? Это... Мне кажется, просто сейчас такой тренд, знаешь, как будто все думают, да зачем вот учиться в ВУЗе, стану блогером.
Да, 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 это есть такая история. На самом деле я учусь уже 5-7, ну это вот будет 10-й год, как я учусь, потому что я хотела в детстве стать вообще врачом, но, видимо, вот стану экономистом, наверное. Но, честно сказать, я ни дня не работала по профессии. Я закончила дипломатию международные экономические отношения, бакалавр, внешнеэкономическую деятельность в магистратуре, также дипломатии, вот, но экономистом я ни разу не работала. Но зачем нужен вообще вуз? Вуз нужен для нетворкинга, вуз нужен для организации твоей работы, вуз нужен для кругозора и общего понимания. Скажи меня сейчас рассчитать, я не знаю, ROI или EBITDA, или там посмотреть на бухучет, я не сходу скажу, то есть это так же, как решить логарифмическое уравнение, но при всем при этом я знаю, как работать с цифрами, я умею читать договоры, да, и это мне нужно на самом деле, и опять-таки потрясающий нетворкинг, который мне дали высшие учебные заведения. Что касается МГИМОшеньки, как я люблю называть, это был разгар пандемии, вот, то есть это был такой момент, я переезжала в Москву, и я не понимала, чем я буду заниматься, потому что в моей голове было так, что я закончу все проекты в Узбекистане, я перееду в Москву, и все, то есть на этом, как сказать, связь с Ташкентом, с нашей страной у меня закончится, то есть у меня были вот такие планы, вот, и, соответственно, что делать в Москве? Я пыталась найти работу, это были постоянные отказы, я посылала, наверное, порядка 100 резюме, да, то есть, ну, 100 компаниям я посылала свои резюме, и мне предлагали зарплату примерно там в 40-50 тысяч, это, ну, где-то 700-800 долларов, для Москвы это ничего, то есть это вообще, ну, как бы не деньги, при всем при этом это находится на другом конце города, тебе нужно полтора часа добираться до туда, находиться в офисе, это вообще история не про меня, в Ташкенте я зарабатывала в разы больше, и я думаю, божечки, зачем, да, что мне делать, и я дико начала нервничать, а у меня есть такой девиз в моей жизни, в любой непонятной ситуации иди учиться, не помешает, и так я и сделала, получается, это был август месяц, я просто собрала вкупе документы, сдала в МГИМО, потому что МГИМО это мечта моего детства, я выросла на умницах и умниках, я просто обожала эту передачу, в 18 году я была в летней школе МГИМО, и это просто были неизгладимые впечатления, потому что это столько воспоминаний, столько приятных и добрых моему сердцу знакомств, что я не могла выбрать другой вуз. И я просто собираю документы для того, чтобы поступить, так как у меня уже была магистратура, я выбрала аспирантуру, потому что это, во-первых, ученая степень, я, дай бог, в этом году стану кандидатом экономических наук, вот, и, во-вторых, это моя мечта, я буду учиться в МГИМО, то есть это было просто, и мне нужно было выбрать моего научного руководителя. Научного руководителя я тоже выбирала по душе. Я просто зашла на сайт МГИМО, преподавателей, и выбрала самого симпатичного человека, который мне просто понравился. И он мне понравился, это безумно талантливый и прекрасный мой научный руководитель Михаил Иосифович. Это просто душка на самом деле, он очень умный, и он уже профессор, он, получается, входил в топ молодых ученых, которые сделали докторскую до 30 лет, ну, безумно потрясающий человек. Я ему пишу имейл, говорю, я хочу писать под вашим руководством свою работу. Вот, и тут он мне отвечает, я еще в Ташкенте, он говорит, да, с удовольствием, Сабина, с вами поработаю. Мы с ним выбрали тематику, и вот я, получается, сдаю экзамены. Я сдала экзамены, 3 экзамена было, помню, и вот в результате я поступила. Сейчас я уже на 3-м курсе аспирантуры МГИМО, и дай бог, очень надеюсь, что в этом году я таки закончу свою работу, потому что мне осталось только написать диссертацию и выйти с защитой. Для меня это очень важная часть моей жизни, потому что были моменты моего выгорания, я не понимала, зачем я это делаю, потому что, в принципе, я уже реализованный человек, я зарабатываю достаточно как бы, денег, да, и как бы думаю, зачем, Сабина, ну куда тебе аспирантура, ну что, ты будешь в институте преподавать, да? Но в любом случае это моя мечта, и мне не хотелось бы ее предавать, потому что я на время, да, у меня был момент, когда я просто прекращала писать работу, прекращала писать диссертацию, и я не хотела к ней подходить, потому что мой научный руководитель, он очень строгий, и когда, например, он мне делал какие-то замечания, я дико расстраивалась, все, у меня синдром самозванца, я могла лежать час, смотреть в одну точку, ощущая себя максимально тупой, вот, то есть, ну, были вот эти моменты, и были моменты и желание все бросить, но нет, я не хочу, я хочу все-таки сказать себе, что ты это сделала, ты закончила МГИМО.
А вот сейчас, оглядываясь назад, как ты думаешь, как человек должен понять, что нужно ему идти на аспирантуру или нет? Ну вот у тебя был такой толчок, это то, что...
Переезд.
Да, переезд, да. И ты как бы думала, чем заниматься дальше. А в целом, как ты думаешь, вообще зачем вот эта научная степень нужна? И нужна ли?
Ну, на самом деле, это призвание. То есть это так же, как люди, которые любят музыку, да, то есть и посвящают этому жизнь. А некоторые люди действительно любят науку. Это очень интересно, когда ты можешь что-то... Но у нас как это? То есть у нас пишут дипломку, половина ее копируют из интернета, делают там какую-то модель и все, и сдают. На самом деле, вот, ну как бы будем честны, это примерно так и происходит, да. А когда ты занимаешься наукой в серьезном виде, да, то есть ты делаешь определенный ресерч, тебе нравится эта тема, ты проводишь социальные опросы, ты видишь какую-то зависимость, новую зависимость, да, отлично от других, например, ты выводишь формулы, которые еще как бы не, ну, как бы не выводил никто на самом деле, и вот эта научная новизна, то, что ты можешь быть каким-то, например, первооткрывателем, да, так сказать, чувствуешь себя там наравне с Колумбом, привет, да, то есть я ученый, это действительно очень огромное звание, это огромная ответственность, и это действительно призвание. Я не советую идти туда, там, условно, для отсрочки в армии, да, то есть, ну, люди многие так идут, да, там, для того, чтобы, там, сбежать от взрослой жизни и пойти в аспирантуру, как я пошла в магистратуру на самом деле, я просто боялась выбора того, что я не хотела, там, идти, там, в бухгалтерию или еще куда-то, да, по профессии, я думаю, пойду я пока в магистратуру и поработаю параллельно журналистом, вот, то есть, вот было примерно так. А аспирантура – это действительно призвание, то есть это нужно любить, это нужно, потому что ты не выдержишь, если ты это дело не любишь, если тебе не нравится писать, если тебе не нравится читать огромное количество литературы, ты должна прочитать действительно безумное количество статей научных на очень сложном техническом языке, и это очень сложно, но в этом есть что-то творческое, ты делаешь, понимаете, ты что-то создаешь, а когда ты что-то создаешь, это очень, это прекрасно на самом деле. Это...
Вот у тебя есть опыт, получается, учебы в российском вузе, МГИМО, да. И здесь. Какие особенности вообще в образовании ты заметила, и тебя это вот, ну, прям очень сильно впечатлило как-то?
На самом деле МГИМО — это как отдельный мир. Когда я переехала в Москву, я столкнулась с тем, что там... Я, во-первых, переехала осенью, уже, соответственно, зима, когда в Ташкенте ходили в футболках, для меня это просто было безумие. Я просто спрашиваю, я говорю, а когда солнце? И мне говорят, Сабинчик, солнце в апреле. Я думаю, боже, полгода снега, серости. И я просто очень сильно задепрессовала, мне было катастрофически ужасно плохо. И когда я приходила в МГИМО, для меня это было как луч света. Потому что, ну, в Москве, как ни крути, люди достаточно злые, люди достаточно, как сказать, угрюмые, вот, а в МГИМО все улыбаются, в МГИМО все там, то есть ты можешь 500 раз поздороваться, тебе никто не сделает замечания, потому что когда я работала в российском в офисе одной компании, я просто в коридоре поздоровалась несколько раз с человеком, и он такой на меня смотрит, как на тупицу, и говорит, Сабина, мы же уже здоровались, зачем ты это делаешь? И мне стало так стыдно, я думаю, божечки. Или, например, да, там я спрашиваю, там, у нас же принято спрашивать, как дела? Я говорю, да, привет, как твои дела? И на меня смотрят, а, нормально, да, то есть, ну, зачем ты это спрашиваешь, да, и как бы для меня это был такой культурный шок. А в МГИМО не было такого, то есть у меня спрашивали, как дела, да, то есть мне как-то было больше комфортно, и я, в принципе, знала некоторых людей оттуда, и мне было очень классно. В плане отличия нашего образования или там, я не знаю, моментов, очень сильно общество отличается, то есть те аспиранты, когда я пришла в свою группу, мне показалось, что я тупая настолько, я думаю, божечки, что я делаю, они такие умные, они так красиво разговаривают, а я тут сижу, да, там позавчерашний журналист, и мне было там безумно стыдно за себя на самом деле, но для меня это был новый челлендж, что я должна больше работать над собой, больше учиться, и чтобы соответствовать тем ребятам, которые рядом со мной находились. По поводу, наверное, качества, очень большие требования к качеству работы. Там не прокатит. Не прокатит то, что ты там, я не знаю, активно участвуешь в социальной жизни университета, и тебе закроют какой-то предмет, да? Нет, такого нет. У меня был такой момент, то есть в аспирантуре ты можешь присутствовать, принимать экзамены у бакалавров. То есть я, получается, соответственно, от души помогала своей кафедре, но с такой, знаете, хитрецой, думаю, наверное, мне сделают поблажки на аттестации, когда вот у меня принимали аттестацию, а у меня принимали аттестацию в этот же день, чтобы вы понимали. То есть я утром на экзамене принимаю экзамены у бакалавров, и вечером иду, получается, на аттестацию. Нет, то есть поблажек не было, мне даже как бы ни балла, мне ничего не добавили. Я поняла, что здесь иначе, потому что, да, там в нашем вузе, да, там, если ты в чем-то помогаешь, тебе тоже помогут, да, то есть тебе помогут или, может быть, сделают какую-то скидочку, да, то есть, ну, вот есть какая-то лояльность, в Москве нет, то есть здесь вот, ну, как бы коллеги, все, мы смотрим на работу, мы оцениваем работу вне человека, то есть мы не оцениваем человека. Они могут с тобой там закрыть дверь, прекрасно с тобой пообщаться, но когда дело касается работы, они оценивают работу.
Еще, знаешь, я недавно заметила в твоем блоге, я тоже
подписана, мой блог, надо почистить что-то.
Наоборот, ну, мне было очень интересно, и я заметила, что ты стала себя презентовать как специалиста, вот, то есть, когда к тебе пришло, или вообще с каким пониманием, может быть, кто-то тебе что-то сказал, или ты наконец-то осознала, что ты крутой специалист, потому что мы же вот на самом деле очень часто переживаем, что достаточно ли мы хороши, да. Начинаем себя сравнивать с другими, а вот сейчас я чувствую, что ты тоже эту уверенность себе как-то открыла.
Был огромный запрос по поводу, что я делаю, то есть, и мне писали люди, Сабина, чем вы занимаетесь, почему вы в шапках, в профилях у всех, куда ни плюнь, везде, Сабина, что ты делаешь, то есть меня сравнивали там с СММщиками, сравнивали с продюсерами, сравнивали там, я не знаю, бог не с кем, но только не с рекламным менеджером, и в какой-то день, это было летом прошлого года, я решила развеять все мифы, то есть и просто я сделала определенный storytell и начала рассказывать то, про что, ну, чем я занимаюсь, и огромный отклик я получила среди своей аудитории, потому что им это стало интересно, я понимаю на свои охваты, смотрю, люди смотрят, люди там что-то там это пересылают, думаю, опаньки, значит, я что-то могу о чем-то вещать, то есть, и вот был вот этот момент, вот, и, наверное, Это огромная поддержка со стороны моих близких, это вера в меня, потому что я безумный человек с синдромом самозванца, я просто могу лежать и смотреть в точку, думая, что я просто, ну, как бы ничтожество, что я ничего не стою, что я глупейший человек, вот. И еще момент, я в этом, ну, не в этом году, в прошлом году я убрала все триггерные точки, которые... как сказать, снижали мою самооценку, потому что у меня присутствовали в жизни моей, ну, может быть, так скажем, персонажи, да, то есть проекты, в рамках которых я чувствовала себя недостаточно, как сказать, качественным специалистом. Я всегда думала, что я плохо работаю, что я недостаточно делаю, этого мало, я делаю не так, я действительно очень много переживала. И в какой-то момент я приняла для себя решение, что, Сабин, если туда, в этот проект уходит так много энергии, так много переживаний, зачем он тебе нужен, умей отказываться. И в какой-то момент я просто отказалась от проектов, которые просто, ну, как сказать, заставляли меня думать, что я плохой специалист, я просто ухожу. И в этот момент, да, то есть я очень убеждена, что когда закрывается одна дверь, открывается 10 других. Так и получилось в моей жизни. Я понимаю, что, ну, как бы здесь мое призвание, мне нравится работать с блогерами, мне нравится коммуницировать, и мне нравится, когда мне пишут там: «О, вы такой прекрасный менеджер, вы так быстро отвечаете, нам нравится с вами работать». Я думаю: «Божечки, я, значит, с чего-то стою, я молодец». Я безумно люблю, и я очень падкая на лесть и приятности. Я вот, ну, просто дикарь, наверное, в этом. Я так размякаю, когда мне говорят какие-то хорошести. Я думаю: «Боже, это же про меня! Я, это я! Вы слышали?» Вот, и, ну, сейчас я стала слышать это очень часто, и люди оценивают мою работу. Я понимаю, что, например, если я вовлекаюсь в процесс, я приношу результат, я увеличиваю чеки, да, то есть это реально очень классно. Поддерживают девочки-блогеры, они всегда благодарны, всегда мне пишут хорошести, да, то есть это на самом деле для меня очень важно. И в какой-то момент я поняла, что я могу, ну, вдохновлять — это очень смело будет сказано, я могу рассказывать, и я поняла, что я могу делиться. В этот момент появилась моя уверенность, то есть, и она, наверное, чувствуется в моем блоге, то есть я смогла, набрала смелость и сказать, что я the best manager, я лучший менеджер, да, то есть я всегда, то есть у нас такая присказка даже пошла, что, типа, ну, там, мы что-то решаем, какой-то вопрос, я говорю: «Ну, это же я же the best просто», вот, то есть, ну, вот в этом и возникла, на самом деле, уверенность.
А что тебя вот возвращает из того состояния, когда ты думаешь, что вот ты самозванец, ты сама себе помогаешь, или может быть, у тебя есть какие-то практики, или, может быть, есть люди, которые тебя вот, ну, как бы вытаскивают?
Мои близкие, мои родные, наверное, мой супруг, ну, вот это единственно близкий человек, наверное, потому что он терпит все мои истерики, так сказать, потому что я очень много на него выливаю, то есть я просто иногда говорю: мне не нужно решение от тебя, просто выслушай, и мне важно, чтобы кто-то меня выслушал и просто, ну, наверное, пожалел, да, там сказал, что все у тебя будет хорошо. В этом плане очень мне нравится моя мама, потому что я очень люблю с ней болтать, и мы с ней когда разговариваем, и я, ну, я иногда сплетничаю, да, там я маме начинаю жаловаться: «Вот она такая, она сякая», мама говорит: «Да, она такая плохая, такая она нехорошая», туда-сюда. И буквально через пару дней я прихожу и про того же человека говорю: «Мам, вот она такая милая, она такая, вот она мне так помогла, она мне всегда нравилась». И просто мама поддерживает меня во всем, во всех моих решениях, и она даже не слушает иногда, но для меня это важно, что вот она, ну, как бы, может, выслушала, может, прослушала, может, просто помолчала рядом, и для меня это очень важно, я так выговариваюсь и на самом деле преодолевая какие-то свои сложные моменты.
Здорово. Но знаешь, еще вот мне хочется верить, что подкаст, который мы записываем, он, да, ну, он сохранится,
конечно,
на просторах, да, интернета, и я хотела бы, чтобы ты, наверное, использовала ее такую, как капсулу времени, и напоследок сказала что-то себе в будущее, ну, возможно, через месяц ты прослушаешь его, ага, или там через год, что ты сказала бы, или что бы ты понапутствовала той Сабине.
Да. Будущее, наверное, не бояться, не переживать за текущие вопросы, все будет, и у тебя все получится, и через месяц или там через год будущий себе я вижу, себя во главе уже маркетингового агентства, может быть, инфлюенс-агентства. Я очень хочу, это моя мечта, просто прям голубая на самом деле. Я бы очень хотела бы себе пожелать не бояться и смело идти к своей цели.
Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, что вы нашли ответы на волнующие вас вопросы. Не забудьте поставить оценку и оставить отзыв, чтобы о подкасте узнало как можно больше людей.